Ольга Рузанова. Последний мерзавец. Глава первая. Милена. Солнце палит нещадно. Кажется, словно через черный кружевной платок на мою голову стекает раскаленная лава. Шея под черной тканью сопрела и жутко чешется. «Ангел смерти забрал его», — монотонно бубнит батюшка, бодрствующего в самых благих помышлениях. Тяжко вздохнув, бабушка утирает слезы черным платочком, и я в знак поддержки сжимаю ее худенькое плечо своей ладонью. Специально для нее и ее старенькой сестры у гроба поставили скамейку. Я стою позади них, то и дело подавая нюхательную соль или воду. Он был человеком большого сердца и чистой души, нещадно льстит покойному священник. Отцом всем нам и любимым сыном и братом, нес мир и добро в нашей жизни. Опуская взгляд, чтобы не видеть ироничной усмешки на лицах присутствующих. Зря я не надела траурную вуаль, как мама. Мои щеки горят от постоянного к себе внимания. Перекрещиваю себя, как батюшка и все остальные, и устремляю взгляд к покойному отчиму. Горло тут же опоясывает спазм, но я держу себя в руках. Просто не хочу давать повода для новых сплетен. А наша семья и так очень любит посудачить. Официальная версия смерти моего отчима Берга Льва — инфаркт. Почти правда, если не брать во внимание то, что он случился после продолжительного запоя. Сердце не выдержало. «Упокой, Господи, душу раба твоего», — читает нараспев священник, «и даруй ей царствие небесное». Чувствую, как бабушка тянет за рукав моего платья. «Он пришел?» — спрашивает, подняв ко мне лицо. В выцветших глазах столько надежды, что мое сердце сжимается от жалости. Стараясь действовать незаметно, осматриваю присутствующих еще раз и, не найдя того, о ком она спрашивает, отрицательно качаю головой. «Мерзавец!» — всхлипнув, цедит сквозь зубы. «Его ждем не только мы. На это представление съехалось больше 200 человек, а гвоздь программы все никак не появляется. Какое, должно быть, они испытывают разочарование?» «Ничего святого!» — доносится сзади чей-то голос. «В голове не укладывается, как такое возможно». «А я не удивлена», — вторят ему. «Он сын своего отца, тому тоже было плевать на нормы морали». Громко прочистив горло, даю понять, что я все слышу. Похороны — не самое удачное время сплетничать. Разговоры тотчас прекращаются, но в чем-то с кумушками я согласна. Как можно проигнорировать похороны собственного отца? Как?
«И прости им все прегрешения, вольные и невольные, и даруй им царствие небесное», — читает отец Иннокентий на одной ноте. «У меня голова кружится», — жалуется мама, опираясь на мое плечо. «Присядь», — предлагаю шепотом. «Я не сяду рядом с этой Мегерой». «Мам», — выстанываю беззвучно, — «пожалуйста». Ловлю как минимум 3 пары любопытных глаз на нас с ней и тут же потупляю взгляд. Вчера вечером все местные паблики пестрели заголовками, признает ли миллиардер своего незаконнорожденного сына после смерти или оставит состояние приемной дочери. Желающие узнать сплетни первыми, сегодня все пришли сюда. Поглядывая на нас, шепчутся в ожидании сенсации. «Пришел?» — снова спрашивает бабушка. Я качаю отрицательно головой и вдруг чувствую, как обстановка вокруг начинает меняться. По толпе словно рябь проходит, она приходит в движение, а шепотки постепенно превращаются в гул, заглушающий негромкий голос священнослужителя. «Пришел», — выдыхает тихо мама, но обернуться не осмеливается. Я поворачиваю голову в сторону дороги и вижу у обочины алого цвета кабриолет с откинутой крышей. Ловко выпрыгнув из машины, Илья, сын моего покойного отчима, забирает с заднего сиденья черный венок и уверенной походкой направляется в нашу сторону. От жары и духоты или от стыда, что я испытываю за него, меня с ног до головы обдает жаром. Провокатор. Даже в такой момент проявляет неуважение к покойному и ситуации в целом. Все присутствующие, забыв об усопшем и отпевающем его священнослужители, смотрят только на Илью. На нем совершенно неподобающая случаю одежда — кеды, голубые потертые джинсы и безрукавка на голое тело. Глаза спрятаны за черными авиаторами, а на голове бардак, словно он только что проснулся. «Доброго светлого денечка, как настроенница?» — приветствует жизнерадостным тоном.
Позади раздается чей-то жалобный стон. Богохульник. Безбожник. Негодяй. Мерзавец. Удовлетворенно подхватывает бабушка. Прошествовав мимо близких и родных покойного Берга, устанавливает рядом с гробом черный венок с траурной лентой. Мама, ахнув, несдержанно выругивается. Шокированные вздохи быстро разносятся по всей толпе.
«Что?» — дергает за рукав бабушка. «Что там написано? Прочти мне. Я ничего не вижу».
Я читаю то, что написано серебряной краской, и едва не теряю дары речи.
«Милена», — тянет она за руку. «Что там?»
«Покойся с миром, старый черт». Склонившись над ней, проговариваю на одной ноте. Бабушка хватается за сердце и, свернув голову, смотрит на высокую фигуру парня. Я, как и 200 других, тоже. Никогда прежде не видела его так близко. Бунтарь. Он высок, стройный, спортивен и, да, красив далеко от классики красотой. Сплетни не лгут. Вокруг раздаются щелчки телефонных видеокамер и возбужденный шепот. Илья опять в центре скандала, о котором будут говорить еще не один год, и мы снова оказались в самом эпицентре.
«Продолжайте», — милостливо позволяет растерянно глазеющему на него священнику.
«О, Боже!» — выдыхает мама.
«Милена, подай мне воды».
Прощение спокойным выходит скомканным и непозволительно шумным. Лица свидетелей очередного скандала светятся азартом и нетерпением поскорее обсудить новую сплетню. Маму качает от потрясения, а бабушка не сводит взгляда со своего единственного родного внука. Мне же просто хочется провалиться под землю. Глава вторая. Милена. Бесшумно передвигаясь по коридору второго этажа, дохожу до одной из гостевых комнат и открываю дверь. Подложив подушку под поясницу, мама сидит в кровати и держится ладонью за лоб. «Вот, держи». Протягиваю ей таблетку и стакан с водой.
Господи, дожила, давление 38 лет.
Вообще в 42, но я тактично молчу. На вид маме и 35 не дашь.
«Что это за лекарство?» — спрашивает, забирая из моей руки стеклянный стакан.
«Это бабушкина, я ей даю, когда давление поднимается». Мама кладет таблетку на язык и запивает несколькими глотками воды.
«Мне так плохо, что, кажется, голова вот-вот взорвется.
Давай вызовем скорую».
«Не надо, еще чего», — отмахивается она. «Я перегрелась на солнце и перенервничала».
Понимающе киваю, забираю у нее воду и сажусь на край кровати. Я представляю, что мама чувствовала, когда увидела Илью. Она до последнего надеялась, что он не придет. А он пришел. Да еще вот так. Илья Абрамов — единственный, но так и не признанный сын и кость в горле покойного Льва Берга, бывшего мэра нашего небольшого города. Он родился от его связи с танцовщицей местного драмтеатра. Однако, несмотря на то, что роман их ни для кого не был секретом, Лев так и не женился на Марьяне Абрамовой. Поговаривали, что он заподозрил ее в измене и порвал с ней, отказываясь признать мальчика, которого она родила после их разрыва. Подавать в суд и требовать алиментов она не стала, но и замуж больше не вышла. Насколько я знаю, до сих пор является участницей подтанцовки нашего театра. Зато Лев Берг венец безбрачия на себя надевать не стал. Начал отношения, а потом и женился на моей маме и сразу же удочерил меня и дал свою фамилию, поскольку мой биологический отец тоже не захотел признавать незаконнорожденную дочь. Мы с мамой тогда только приехали из северной столицы. Там она работала на телевидении помощником какого-то редактора, а сюда ее пригласили журналисткой и ведущей выпуска новостей. Конечно, мама согласилась. Быть на виду — ее призвание. Лев Берг только что сложил свои полномочия в администрации города и с головой окунулся в бизнес. Моя мама брала у него интервью для местного канала, а на следующий день курьеры завалили нашу крохотную съемную квартиру цветами. Так сильно оно ему понравилось. Мне на тот момент было всего 5, но я помню, как проводила вечера и выходные у маминых новых знакомых, когда находила на свидание с дядей Левой. Вскоре мы переехали в его огромный дом. Я была слишком мала, чтобы понимать, как изменилась наша жизнь, но мама все время приговаривала. Вот, Миленка, и в нашем оконце засветило солнце. Чуть позже, летом, Берг закатил шикарную свадьбу и удочерил меня, дав свою фамилию. Я подозреваю, это был свадебный подарок моей маме, потому что особо близкими наши с Львом Давидовичем отношения так и не стали. Папа я его никогда не называла. Но и нелюбви его к себе тоже не чувствовала.
Он относился ко мне ровно, лишь изредка проявляя скупую нежность.